Часть вторая. Бобы с салом, баранина, крепкое вино и мелкое серебро держали Мюргита целый час в состоянии упоения. «Ей-богу, мне повезло как раз после стихов», — думал он, шагая лесной дорогой. Серебро звенело в его кармане соловьиными трелями, здоровая сытость разливалась по окрепшему телу, и веселый по природе Мюргит беспричинно рассмеялся, насвистывая куплеты. Скоро пришел он к синей узкой реке, блестевшей солнцем под безоблачным небом, и с трудом пробираясь у самой воды среди упавших стволов папоротника, цепких кустов и арками купающихся в струях реки свисших ветвей, увидел в тенистом заливчике превосходную лодку, способную выдержать не менее 10 человек. В уключинах торчала пара тяжелых весел, а на дне, подле одноствольного, старинной работы ружья, валялся мешок с чаем, сахаром, галетами, порохом, пулями и сменой белья. «Да это целое хозяйство!» — вскричал Мюргит, запнувшись за жестяной котелок. Под кормой он увидел топор. «Лодку, конечно, я утоплю, но ружье и все остальное — дудки! Это стоит денег! Все равно мой случайный хозяин не получил бы этих вещей, если б не я!» Решив так, Мюргит сел к веслам, взмахнул ими и выплыл на середину реки, высматривая, нет ли где тяжелых камней, но впал в раздумье. «Хорошо», — думал Мюргит, — «я утоплю лодку, вернусь. И что же предстоит мне? Деньги через несколько дней выйдут, а в этом маленьком городе нелегко найти место. Не отправиться ли мне вниз по течению? Что мне терять?» Зерра впадает в Таниль, а Таниль — в море, где шумит большой город в 10 раз более этого дохлого Хассавера, Сан-Риоль. Поэтому я думаю, что благоразумнее мне пуститься во все тяжкие. «Твой знак луна и козерог ведут к удаче средь дорог», — вспомнил Мюргит. С доверчивостью к судьбе, свойственной незлопамятной молодости, Мюргит прочно уселся на скамейку лодки, и весла запели в его руках, удаляя Мюргита от того места, где он собирался прорубить дно. Безмолвная река развертывалась перед ним пышной синей аллеей, извилисто проникая в знойную тесноту дремлющих лесных берегов. Обрывы черные, как груды угля с выползающими к воде розовыми корнями, сменялись колоннами бесконечно уходящих в полумрак зарослей стволов. Далее, как высыпанная из корзин зелень, купались в зеленеющей отражениями воде гирлянды ветвей, образуя тенистые боковые коридоры. В глубине их, встречая проникший луч, вспыхивали и гасли листья. Затуманенные игрой струи висели в подводной пропасти опрокинутые двойники берегов, а даль речных поворотов сияла воздушными садами. Очарованные зноем серебристые от блеска воды дремали они, готовые, казалось, развеяться от легкого дуновения. В тишине леса таилась покоряющая сила спокойствия. Мысль человека, попавшего сюда, текла стройно и беспечально, отдаваясь власти видимого. И глаз не уставал подмечать богатое разнообразие берегов, слитных как толпа и разных как лица. Мюргит плыл и не думал уже о будущем, а тихо погружался в неясные, похожие на сказки, события, неизвестно кем пережитые и рассказанные. Но был в них главным действующим лицом. Радовался, горевал, молился и плакал. В этой игре воображения не было ничего, что мог бы он припомнить потом, но сердце его от зноя, тишины и беспричинной сладкой тревоги билось частыми волнующими толчками, как бы требуя на неизвестном наречии свободы и радости. Прошел еще час, пали тени от берегов, и, услышав громкое сопение, увидел Мюргит порядочных размеров медведя. Зверь стоял у воды, саженях в 10 от лодки. С морды его падали блестящие водяные капли. Он пил и, увидев человека, обеспокоился. «Эй, дядя!» — беспечно крикнул Мюргит, считая себя в безопасности. «Как посмотрю, я ты здорово обнаглел, если не боишься получить пулю!» И он показал ему заряженное ружье. Медведь рявкнул, потоптался и прыгнул в воду. Не ожидая этого, Мюргит растерялся, зверь плыл к нему весьма быстро, и мохнатая голова его была уже не далее 6 шагов от Мюргита. Лодка же, пока он грозил ружьем, повернулась носом против течения, очень быстрого в этом месте. Так что, потеряв несколько времени на усилия привести лодку в прежнее положение, молодой человек увидел себя вынужденным стрелять. Он взвел курок, прицелился и, дав зверю очутиться почти вплотную, прострелил ему череп. После этого, еще не опомнившись, хорошенько от неожиданного нападения, он тупо смотрел, как забившийся зверь, разводя лапами немалое волнение, поплыл в красном кровяном пятне, почти уже мертвый, рядом с лодкой. Еще не совсем прошел испуг Мюргита, как он сообразил, что с медведя следует содрать шкуру. Захлестнув веревкой голову мертвого врага, Мюргит взял его на буксир и, пристав к берегу, после долгих усилий, вспотев, ободрал тушу. Прекрасная черная шкура тяжело висела в руках удачливого стрелка, и он бросил ее на дно лодки. «Вот жизнь медвежья!» — все еще удивляясь, сказал Мюргит. «Нехорошо быть таким вспыльчивым!» И он продолжал путь, несмотря на добычу, без всякого желания пережить еще такую же встречу. Смеркалось, когда, увидев редкие огни местного поселка, Мюргит устал и подплыл к чистому песку берега, рассчитывая переночевать под крышей, а не на сыром мху. Только что он вытащил лодку, как увидел, что к деревянным мосткам, лежавшим на забитых в воде сваях, идет с корзиной молодая, бедно одетая девушка. Проворно размахивая свободной рукой, незнакомка подошла к краю мостков и, заметив Мюргита, раскрыла от удивления маленький, как орех, рот. Ей было не более 15 лет, и была она скорее хороша, чем дурна собой, благодаря молодости, лучистым глазам, черной косе и гибкости. Немного портили ее большие руки, грубоватые, как у большинства работающих женщин, и худощавость сложения, имевшая в себе нечто мальчишеское. Но это показалось ничем в глазах Мюргита. Стройная девушка пленила его улыбкой, доверчивой, как глаза больной обезьянки. И он подошел к ней.
«Вы, должно быть, не здешний», — сказала девушка. «Я вижу вас в первый раз».
«Я еду из Хассавера в Сан-Риоль», — объяснил Мюргит. «И по дороге убил медведя. Там, в лодке, лежит его шкура. Позвольте узнать ваше имя».
«Анни».
И она закрылась рукой, потому что Мюргит понравился ей.
«Можно посмотреть шкуру?»
«Непременно», — вскричал Мюргит. Корзина с невыполосканным бельем осталась на мостках, а Анни, подбежав к лодке, попятилась и развела руками от удивления.
«Вот большой», — сказала она. «Как это вы его трахнули?»
Так, слово за словом, разговорились они и познакомились. Анни была работницей в зажиточной фермерской семье, но очень страдала от непосильной работы и томилась жизнью в глуши. А Мюргит, слушая ее, думал, как часто по глупости или лени проходят люди мимо своего счастья. «Не буду же я дураком. Сегодня мне везет, как утопленнику». И он стал рассказывать о себе, не упуская случая вставить комплимент краснеющей девушке. Сидя на борту лодки, подвигались они все ближе друг к другу, пока, заметив это, не отодвинулись, точно сговорившись, и не умолкли. Наконец Мюргит приступил к делу. Хитрец был красноречив и говорил таким тихим голосом, что его можно было принять за шепот речной воды. «Анни», — сказал он, — «я много читал, слышал и видел, что случай руководит людьми. Посмотрите на эту реку. Если бы вода в ней остановилась, образовался бы ряд гнилых, скучных прудов, где от тоски дохнут рыбы. Но река движется, неустанно освежает землю, и земля вознаграждает ее пышной растительностью, охраняющей влагу от испарения. Так же и человек должен следовать руслу случая, если он обещает ему в будущем радость. Мы познакомились случайно, и отчего бы нам затягивать это дело дальше? Вот лодка и весла, а вот открытый путь в Сан-Риоль. Если я вам хоть немного нравлюсь, то в будущем понравлюсь еще больше. Вам и мне терять нечего. Если вам кто-нибудь говорил, что жизнь требует осторожности и терпения, не верьте. Бывает, что и терпение лопается. Удивите-ка самое себя. Приехав, мы обвенчаемся, а денег у нас на первое время хватит. Я продам лодку, ружье и шкуру».
«Вы с ума сошли?» — вскричала Аня.
Но голос Мюргита звучал так серьезно, что это польстило ей. «Я сделаю для вас все», — торопился высказаться Мюргит. «Я, в конце концов, конечно, разбогатею. Я буду вас одевать в шелк, бархат и бриллианты и построю вам дом. Я куплю вам лошадей и все, что вы захотите». К чести его надо сказать, что он сам верил своим словам. Обещания одно заманчивее другого посыпались с его языка проливным дождем.
«Нет, этого я не сделаю», — решительно произнесла Анни и подвинулась ближе.
«Анни», — сказал Мюркет, — «поверьте моему дню».
«Никогда». «А как же белье?»
«Белье?
Что ж, белье? Вы не будете меня обижать?»
«Упаси бог!» Они взялись за руки и стали шептаться. В сердце Анни было много задора, легкомыслия и великодушия. Шептались они очень долго и убедительно. А Мюргет столкнул лодку в ночную реку под крупные звезды. И Анни, поплакав, села к рулю.